Николай Кашкин. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. 1. 25 октября 1893 года в Петербурге скончался от холеры Петр Ильич Чайковский. Кончина эта во многом изменила положение русской музыки. Из рядов ее представителей внезапно ушел самый энергичный, неутомимый, талантливый деятель, бесконечно преданный своему делу и служивший примером для всех других. Не нам ценить значение покойного в искусстве. Оставленное им художественное наследие так велико и богато, занимает такое высокое место в русском искусстве, что вполне верный приговор ему может быть сделан лишь будущими поколениями. Мы же стоим еще слишком близко к этой высокой художественной силе, безвременно угасшей, чтобы окинуть всю ее беспристрастным и вполне сознательным мысленным взором. Имя Чайковского было знаменито не в одной России. Весь цивилизованный мир знал его, и немного имен между современными музыкантами было окружено таким ярким ореолом славы, особенно там, где русские друзья не успели внести свою лепту на алтарь собственной ограниченности, разъясняя читающей публике преувеличенность якобы ее симпатий к любимому композитору. Жизнь людей, подобных моему почившему другу, как я имею смелость называть его, представляет настолько выдающийся интерес, что даже мелочные подробности ее могут быть ценными, позволяя иногда яснее понимать и ценить совершенное ими в деле искусства. Мне, пишущему эти строки, довелось быть близким к покойному, в особенности в первой половине его композиторской деятельности, пока он состоял профессором Московской консерватории, и потому я считаю своей обязанностью записать мои воспоминания о нем, не задаваясь определенной программой, не делая выбора, а просто сообщая все, что придет на память из его жизни. Быть может, при этом придется упоминать и о других лицах, касаться некоторых подробностей московской жизни, но я постараюсь ограничиться в этом отношении лишь необходимым и не отклоняться по возможности от главного предмета. Считая воспоминания мои просто материалом для будущего биографа, я не буду заботиться особенно о стройности литературной формы, и потому заранее должен просить снисхождения за могущую встретиться бессвязность и отрывочность рассказа. Впервые узнал я имя Чайковского в 1864-65 году из писем ко мне Лароша, бывшего вместе с ним учеником Петербургской консерватории и писавшего о нем как о будущей звезде русской музыки. Эти письма имели, кажется, влияние на приглашение Петра Ильича в Москву, и потому я о них упоминаю. В Москве существовали с 1863 года открытые музыкальным обществом классы, служившие подготовлением для будущей консерватории. Гармонию в классах преподавал Николай Григорьевич Рубинштейн, но он мог уделять на это очень мало времени, и притом самый предмет мало интересовал его, во всяком случае для консерватории, открытие которой предполагалось в 1866 году, необходим был преподаватель этого предмета, а также и других отделов теории музыки. В то время в России было очень немного людей, которым возможно было бы поручить такое дело, и выбор Николая Григорьевича Рубинштейна остановился сначала на Александре Николаевиче Серове, который дал было свое согласие, но колоссальный успех Рогнеды в Петербурге и неуспех Юдифи в Москве приковал его к Петербургу и заставил отказаться от московской деятельности. Отказ этот воспоследовал осенью 1866 года, и тогда, не видя другого исхода, Рубинштейн решился взять одного из учеников Петербургской консерватории, первый выпуск которой предстоял в декабре 1865 года. В первые годы существования Петербургской консерватории выпускные экзамены бывали в декабре. Когда Николай Григорьевич сообщил мне о своем намерении, то я поспешил ему показать письма Лароша, где говорилось о Чайковском. И таким образом последний был намечен кандидатом. Отправившись в Петербург, Николай Григорьевич увиделся с Ларошем, усиленно старавшимся об успехе кандидатуры своего товарища и друга. А личное свидание с Петром Ильичем Чайковским и впечатление им произведенное заставило Николая Григорьевича Рубинштейна принять окончательное решение и пригласить Петра Ильича даже вопреки советам Николая Ивановича Зарембы, бывшего тогда профессором теории музыки в Петербургской консерватории и предлагавшего другое лицо, также из числа оканчивавших курс, Кросса, бывшего потом профессором фортепиано в Петербургской консерватории и скончавшегося несколько лет назад. Основанием для предпочтения, оказанного Зарембой последнему, были, вероятно, более зрелый возраст, Кроссу было тогда около 40 лет, и педагогическая опытность, ибо Кросс еще до поступления своего в число учеников Петербургской консерватории был уже довольно известным в Петербурге фортепианным учителем и пианистом. Между тем, как Петр Ильич начал серьезные музыкальные занятия менее нежели за 3 года до времени, о котором говорится. Впрочем, в консерватории в последние 1,5 года он исправлял уже должность репетитора по классу гармонии, то есть поправлял задачи учащихся, потому что Николай Иванович Заремба, ученый-музыкант и превосходный лектор, не имел, кажется, способности достаточно быстро выполнять эту работу. Или, быть может, она казалась ему просто слишком скучной. Невзирая на это обстоятельство, в Петербурге Чайковскому не особенно доверяли. Музыкантам, вероятно, казалось сомнительным, чтобы светский молодой человек, дилетант, в 2,5 или 3 года мог сделаться вполне законченным, серьезным музыкантом. Такое недоверие оправдывалось тем, что никому почти не была известна та невероятно огромная энергия, которую молодой музыкант влагал в свои классные работы. Мне представляется не лишним упомянуть здесь о некоторых обстоятельствах, сопровождавших поступление Петра Ильича в консерваторию, как он сам рассказывал их. Окончивший в 1859 году курс в училище правоведения, он поступил в службу в департамент Министерства юстиции и вел жизнь светского молодого человека. В обществе Петр Ильич блистал, между прочим, своими музыкальными талантами. В училище он был учеником известного пианиста и педагога Кюндингера и с большим эффектом играл 2 ре-бемоль мажорных пьесы «Ноктюрн» Деллера и «Приглашение к танцу» Вебера. Питая с детства страсть к музыке, будущий автор Онегина не смел и думать сделаться музыкантом. По господствовавшим тогда воззрениям в обществе это было совсем немыслимо. У Петра Ильича был родственник, кузен, молодой конно-гренадерский офицер, также очень любивший музыку и усердно занимавшийся ею. Молодые люди часто встречались в обществе и до известной степени соперничали своими музыкальными талантами. Дальше я буду, сколько припомню, говорить словами самого Петра Ильича. «Однажды, — рассказывал он, — мы встретились где-то с ним, стали говорить о музыке, и он, между прочим, сказал, что может сделать переход из одного тона в какой угодно другой, не более как в 3 аккорда. Меня это заинтересовало, и, к удивлению моему, какие ни придумывал я далекие переходы, они моментально исполнялись. Я считал себя в музыкальном отношении более талантливым, нежели он, а между тем я и подумать не мог проделать то же самое». Когда я спросил, где он научился этому, то узнал, что существуют классы теории музыки, открытые русским музыкальным обществом, где можно узнать все эти премудрости. Я немедленно отправился в эти классы и записался слушателем у Николая Ивановича Зарембы. Такое незначительное, по-видимому, обстоятельство послужило поворотным пунктом во всей жизни Петра Ильича. Впрочем, первое время он, посещая классы и слушая лекции Зарембы, сам почти не работал, а, следовательно, оставался на уровне дилетантского отношения к делу. Но все изменилось вследствие вмешательства еще нового лица – Антона Григорьевича Рубинштейна, очень интересовавшегося классом теории музыки и часто бывавшего в нем. Во время этих посещений и просмотра работ учащихся Антон Григорьевич тотчас же отличил выдающиеся способности молодого человека, но в то же время заметил и небрежность в его занятиях. Антон Григорьевич поступил со свойственной ему решимостью и прямотой. Он обратился однажды после класса к привлекшему на себя его внимание ученику, сказал свое мнение о его таланте и вместе с тем обратился с просьбой или заниматься вполне серьезно, или покинуть классы, потому что, как говорил Антон Григорьевич, он не мог переносить поверхностного отношения к делу со стороны столь даровитого молодого человека. Петр Ильич питал в то время к Антону Рубинштейну просто чувство обожания, и сказанное им решило его судьбу бесповоротно. Служба и светская жизнь отошли совершенно в сторону, их сменило страстное увлечение занятиями музыкой. Молодой человек обнаружил в этом отношении невероятную, сказочную энергию. Некоторое понятие могут дать слова Антона Рубинштейна, сказанные им в моем присутствии и в присутствии Петра Ильича, когда последний был уже профессором Московской консерватории. «Чайковский работал удивительно», — говорил Рубинштейн. Однажды в классе композиции я задал ему написать контрапунктические вариации на данную тему и прибавил, что в подобной работе имеет значение не только ее качество, но и количество, предполагая при этом, что он напишет десяток другой вариаций, а вместо того на следующий класс я получил их, кажется, более 200. «Куда же мне было?» — с добродушным смехом прибавил рассказчик. «Просмотреть все это. Пришлось бы употребить гораздо больше времени, нежели во сколько они были написаны». Посредством такой работы молодой дилетант в 3 года успел сделаться вполне законченным музыкантом, что доказала его экзаменная работа — кантата для соло, хора и оркестра на текст из оды Шиллера «К радости». Кантата эта сохранилась, и, мне кажется, ее бы следовало напечатать. Да и сам автор даже в последнее время своей жизни говорил, что совсем не считает эту кантату очень слабой работой и охотно бы увидал ее в печати. В Москву Чайковский приехал в первых числах января 1866 года и немедленно вступил в исполнение обязанностей преподавателя по классу гармонии. Московское отделение музыкального общества не располагало тогда большими денежными средствами. Расходы по содержанию классов сокращались насколько возможно, и самые классы помещались при квартире Николая Григорьевича Рубинштейна, на Маховой, в доме Воейковой, ныне графини Крейц. Общество платило половину стоимости всей квартиры, а преподаватели классов пения и инструментальных получали вознаграждение непосредственно от учащихся по 8 рублей в месяц за 2 урока в неделю. В теоретических классах плата была гораздо меньше, едва ли не по 2 рубля в месяц. Когда приглашен был Петр Ильич Чайковский, в классе гармонии учащихся было немного, и платой с них труд преподавателя во всяком случае не оплачивался. Поэтому ему было предложено по 50 рублей в месяц впредь до открытия консерватории, которая предполагалась в ближайшем сентябре. Хотя жизнь в Москве была в то время много дешевле, нежели теперь, но и тогда 50 рублей в месяц были деньги небольшие. И Николай Григорьевич, которого Петр Ильич с первого раза очаровал своей изящной скромностью, еще в Петербурге предложил ему поселиться пока у него. Вследствие чего новый преподаватель прямо со станции железной дороги приехал в квартиру Рубинштейна со всем своим небольшим багажом. У Рубинштейна жил тогда молодой скрипач Шрадик, приобретший впоследствии европейскую известность. Так что в квартире, кроме самого хозяина, было 2 жильца. Сам Рубинштейн видел своих сожителей только за утренним чаем, после которого он уезжал и возвращался обыкновенно поздней ночью. Исключения из этого общего правила были редки. Шрадик был, что называется, человеком покладистым и для сожительства вполне удобным, но он по нескольку часов в день играл на скрипке, и в это время был, конечно, соседом не особенно приятным. Впрочем, он скоро уехал на отдельную квартиру. Пришедший однажды утром в свой фортепианный класс, я узнал от Николая Григорьевича Рубинштейна о том, что его новый жилец прибыл и уже водворился в своей комнате. Вместе с тем он предложил мне познакомиться с ним немедленно, на что я изъявил полнейшее согласие, и мы отправились в квартиру Рубинштейна, где я и увидел в первый раз Петра Ильича, который показался мне очень привлекательным и красивым. По крайней мере, в лице его был ясный отпечаток талантливости, и вместе с тем оно светилось добротой и умом. Через посредство Лароша мы уже ранее знали друг друга заочно, вследствие чего мы встретились уже почти как знакомые, и наши отношения сразу приняли простой товарищеский характер. Сколько мне помнится, я тут же предложил Петру Ильичу отправиться по окончании моего класса ко мне обедать, на что он согласился и через несколько часов уже сидел в моей квартире. За обедом у нас, конечно, завязались оживленные разговоры, и мы проболтали очень долго. А может быть, и поиграли в 4 руки на фортепиано, что Петр Ильич всегда очень любил. Обед и послеобеденная беседа укрепили мои симпатии к новому товарищу. Нас сближала не только музыка, в которой вкусы наши очень сходились, но и литература. Петр Ильич всегда много читал. Я также был близко знаком, в особенности с русской литературой, и обсуждения различных писателей, поэтов и композиторов давали нам неистощимые темы для разговоров. В то время, кроме Глинки и Моцарта, занимавших в его музыкальных симпатиях всегда первое место, Петр Ильич очень увлекался Шуманом, преклонялся, разумеется, перед Бетховеном, но не особенно любил Шопена, находя у него некоторую болезненность выражения, а также избыток личной чувствительности. Пылкие, мужественные порывы Шумана и его мечтательная сентиментальность привлекали его более. В Впоследствии исполнение Шопена Николаем Григорьевичем Рубинштейном заставило его в значительной степени изменить свое мнение. Впрочем, и ранее он находил у Шопена гениальные черты, особенно в его этюдах и прелюдиях. В литературе, кроме Гоголя и Пушкина, Чайковский был восторженным поклонником Островского, Толстого и Тургенева, в особенности первых двух, а также и Достоевского. Французским языком Петр Ильич владел прекрасно и хотя читал довольно много на этом языке, но не придавал особенного значения французской литературе, по крайней мере по сравнению с русской. По-немецки он тогда знал мало и совсем не читал, а из английской литературы знал только некоторые из романов Диккенса и Теккерея в русских переводах. Английского же языка он совсем не знал до последнего десятилетия своей жизни. Я уже упоминал, что внешний вид Петра Ильича производил весьма выгодное впечатление, но нельзя было сказать того же о его костюме. Он приехал в Москву в необыкновенно старой енотовой шубе, которую дал ему Алексей Николаевич Апухтин, употреблявший ее в деревенских поездках. Сюртук и прочие принадлежности костюма гармонировали с шубой, так что, в общем, новый преподаватель был одет не только скромно, но просто очень бедно, что, впрочем, не помешало ему произвести прекрасное впечатление на учащихся при своем появлении в классах. В фигуре и манерах его было столько изящества, что оно с избытком покрывало недочеты костюма. Однако Николай Григорьевич Рубинштейн нашел, что новому преподавателю не мешает приобрести новый сюртук, и предложил было ему кредит своего портного, но потом вспомнил, что Генрих Винявский, всегда останавливавшийся у Рубинштейна при своих приездах в Москву, забыл у него в последний раз сюртук, почти новый. Так как прошла уже годичная давность, то сюртук поступил во владение Петра Ильича, и таким образом расходы на этот предмет можно было избежать. Правда, Винявский был значительно выше Петра Ильича и толще, так что сюртук был не совсем в пору, но молодой композитор этим не стеснялся и носил его с таким гордым достоинством, как будто это было платье от лучшего портного. В преподавании гармонии Петр Ильич ввел коренные изменения. Николай Григорьевич Рубинштейн руководствовался книжкой своего учителя Дэна, в которой все излагалось в виде примеров на оцифрованном басе. Сверх того, книжка имела то неудобство, что была на немецком языке, многим из учащихся недоступным. Петр Ильич гармонию проходил у Заремба, который преподавал по системе своего учителя, известного теоретика Маркса, приводившего все к гармонизации данного верхнего голоса. Не рискуя с самого начала применять какие-нибудь самостоятельные приемы преподавания, Петр Ильич следовал неуклонно системе, по которой сам учился. Впоследствии он изменил свой взгляд на этот предмет и почти половину курса гармонии пользовался упражнениями на цифрованном басе. Учащиеся очень скоро оценили и полюбили своего молодого преподавателя, умевшего объяснять все живо и хорошо, а кроме того, бывшего безукоризненно добросовестным и аккуратным на своих занятиях. Сам Петр Ильич всегда считал себя плохим педагогом, но в этом отношении он был несправедлив.